обнаруженная им слабость дает нам возможность удовлетворить интерес читателя к двум юным ученикам веселого старого джентльмена и поведать о том, что когда Плут и его достойный друг юный Бейтс приняли участие в погоне за Оливером, начавшейся вследствие того, что они, как было описано выше, незаконным образом присвоили личную собственность мистера Браунлоу, ими руководила весьма похвальная забота о самих себе. А так как истый англичанин, прежде всего и с наибольшей гордостью, хвастается гражданскими вольностями и свободой личности, то вряд ли нужно обращать внимание читателя на то, что поведение Плута и юного Бейтса должно поднять их в глазах всех общественных деятелей и патриотов в такой же мере, в какое-то неопровержимое доказательство их беспокойства о собственной безопасности и благополучии утверждает и подкрепляет небольшой свод законов, которые иные глубокомысленные философы положили в основу всех деяний и поступков природы. Упомянутые философы очень мудро свели действия этой доброй леди к правилам и теориям, и, делая весьма любезный и приятный комплимент ее высокой мудрости и разуму, совершенно устранили все, что имеет отношение к сердцу, великодушным побуждениям и чувствам. Ибо эти качества вовсе недостойны особы, которая со всеобщего согласия признана стоящей выше многочисленных маленьких слабостей и недостатков, присущих ее полу. Если бы мне нужно было еще какое-нибудь доказательство в пользу философического характера поведения этих молодых джентльменов, я бы тотчас обрел его в том факте, уже отмеченном в предшествующей части этого повествования, что они отказались от погони, когда всеобщее внимание сосредоточилось на Оливере, и немедленно отправились домой кратчайшим путем. Хотя я не намерен утверждать, что прославленные всеведущие мудрецы имеют обыкновение сокращать пути, ведущие к великим умозаключениям, в сущности, они скорее расположены увеличивать расстояние с помощью различных многоречивых уклонений и колебаний, подобных тем, которым склонны предаваться пьяные под натиском слишком мощного потока мыслей. Но я намерен сказать, и говорю с уверенностью, что многие великие философы, развивая теории, проявляют большую мудрость и предусмотрительность, принимая меры против всех случайностей, какие могут быть им хоть сколько-нибудь опасны. Таким образом, для того, чтобы принести великое добро, вы имеете право сотворить маленькое зло и можете пользоваться любыми средствами, которые будут оправданы намеченной вами целью. Определить степень добра и степень зла, и даже разницу между ними, всецело предоставляется усмотрению заинтересованного в этом философа, дабы он их установил путем ясного, разумного и беспристрастного исследования каждого частного случая. Оба мальчика быстро пробежали запутаннейшим лабиринтом узких улиц и дворов, и тогда только рискнули остановиться в низком и темном подъезде. Постояв здесь молча ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы отдышаться и обрести дар речи, юный Бейтс весело взвизгнул и, залившись неудержимым смехом, бросился на крылечко и начал по нему кататься вне себя от восторга. «В чем дело?» — осведомился Плут. «Ха! Ха!» — заливался Чарли Бейтс. «Заткни глотку!» — приказал Плут, осторожно озираясь. «Хочешь, чтобы тебя сцапали, дурак?» «Я не могу удержаться!» — сказал Чарли. «Не могу удержаться!» «Как он улепетывал!» «Сворачивая за угол, налетал на тумбы и опять пускался бежать, словно и сам он железный, как тумба!» «А утиралка у меня в кармане!» «А я ору ему вслед! Ах, боже мой!»
Живое воображение юного Бейтса воспроизвело всю сцену в слишком ярких красках. При этом восклицании он снова стал кататься по крылечку и захохотал еще громче. «Что скажет Феджин?» — спросил Плут, воспользовавшись минутой, когда его приятель снова задохнулся от смеха.
«Что?» — переспросил Чарли Бейтс.
«Вот именно!» «Что?» — повторил Плут.
«А что же он может сказать?» — спросил Чарли, внезапно перестав веселиться, потому что вид у Плута был серьезный. «Что он может сказать?»
Мистер Даукинс минуты две свистел, затем, сняв шляпу, почесал голову и трижды кивнул.
«Что ты хочешь сказать?» — спросил Чарли.
«Тра-ля-ля».
«Вздор и чепуха, черт подери!» — сказал Плут.
И на умной его физиономии появилась усмешка. Это было пояснение, но неудовлетворительное. Юный Бейтс нашел его таковым и повторил.
«Что ты хочешь сказать?»
Плут ничего не ответил. Надев шляпу и подобрав полы своего длинного сюртука, он подпер щеку языком, раз шесть по привычке, но выразительно щелкнул себя по переносице и, повернувшись на каблуках, шмыгнул во двор. Юный Бейтс с задумчивой физиономией последовал за ним. Несколько минут спустя после этого разговора шаги на скрипучей лестнице привлекли внимание веселого старого джентльмена, который сидел у очага, держа в левой руке дешевую колбасу и хлеб, а в правой — складной нож. На тагане стояла оловянная кастрюля. Отвратительная улыбка появилась на его бледном лице, когда он оглянулся и, зорко посматривая из-под густых рыжих бровей, повернулся к двери и стал прислушиваться.
«Что же это?» — пробормотал еврей, изменившись в лице. «Только двое? Где третий? Не могли же они попасть в беду?»
Шаги приближались. Они уже слышали с площадки лестницы. Дверь медленно открылась, и Плут с Чарли Бейтсом, войдя, закрыли ее за собой.